говорит Радио Свобода. Как по минному полю доклад о кампании преследования инакомыслия в Чечне. Бунт отчаяния на польско-белорусской границе. Почему молчит Хиллари Клинтон? Перегретый рынок нефти в мире и сад деревьев ГУЛАГа в Москве. Об этих и других событиях и историях 31 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона в этот последний день лета Ирина Лагунина. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала в среду доклад о предвыборных преследованиях в Чечне. Напомню, что данные Рамзану Кадырову президентом Путиным полномочия главы республики истекли в марте, и он объявил о том, что выставляет свою кандидатуру на выборах впервые. Как по минному полю называется этот доклад? В нем собраны свидетельства людей, которые не побоялись рассказать свои истории преследования, запугивания, постоянного нарушения прав человека. Основными противниками Кадыров считает для себя инакомыслящих или хоть в чем-то критикующих его персону людей, правозащитников и журналистов. Когда вспоминаешь войну, понимаешь, тогда у нас было меньше страха, чем сейчас. Страх бомбы, пули. Мы с этим жили, я могла, могу с этим жить, но с таким постоянным давлением, унижением жутким не могу, просто не могу, перед собой стыдно. Строят меня каждый день, заставляют ходить по ниточке. Мое человеческое достоинство отнимают по кусочку каждый день. Каждый день ходить, как по минному полю, всегда везде оглядываться, ждать опасности, ждать, что заберут тебя. Рассказ записан в июле этого года. С него начинается доклад. Этой теме сегодня была посвящена программа «Правосудие». У автора и ведущей Марьяны Тарачешниковой в студии были автор доклада, программный директор по России организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и на видеосвязи член Президентского совета по правам человека, глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.
Татьяна, с вашей точки зрения, из всех тех историй, которые приведены в докладе, какая, может быть, наиболее показательна с той точки зрения о том, что сейчас, сегодня происходит в Чечне?
Марина, мне кажется, что все истории, которые приведены в докладе, они показательные. И я бы хотела подчеркнуть, что на самом деле нам известно гораздо больше таких историй. В доклад мы включаем истории, когда нам удалось взять интервью, когда нам удалось получить видеоподтверждение, документальное подтверждение той или иной ситуации. Знаем мы, на самом деле, гораздо больше. Мы знаем истории, о которых мы не можем говорить, потому что пострадавшие или их родственники просили нас об этом не говорить, они боятся для себя последствий. Наверное, те истории, которые вошли в доклад, это лишь вершина айсберга, это часть огромной проблемы. В принципе, если внимательно посмотреть на доклад, вы, наверное, увидите, что почти без исключения все эти сюжеты, там задокументированные, они проходили в средствах массовой информации в то или иное время. О них говорили другие организации. То есть ничего, казалось бы, супер нового мы в этом докладе не говорим. Но мы эти истории рассказываем в совокупности. Они дают картину жуткую того, что происходит в республике. И, честно говоря, ну я действительно это писала, я писала этим летом. И понятно, что материал ты собираешь долго. Вот что-то происходит, ты себе этот собираешь материал, откладываешь, чтобы с ним дальше работать. Я знала, что было вот это, вот это, вот это. Я понимала, что я хочу включить в доклад. Но, честно говоря, когда вот это вот все собралось до кучи, я дальше сама себя перечитывала, мне стало жутко.
Я обратила внимание в этом докладе на то, что там особо подчеркивается. Если и в предыдущие годы Чеченская Республика была зоной повышенного риска для работы там журналистов и правозащитников, то последний год показал, что работать там тем людям, которые высказывают какие-то критические замечания в адрес Рамзана Кадырова, стало совсем невозможно. И сейчас я сначала обращаюсь, Елена, к вам с тем, чтобы вы прокомментировали прокомментировали вот эти утверждения автора доклада?
Ситуация действительно сейчас такая. И, скажем, она не была такой все время. Ухудшилась она для всех журналистов, которые приезжают писать о той реальности, которая реально, вот, реальная ситуация в Чечне. Сейчас просто угроза, что их задержат и не дадут работать. Уничтожат материалы, соответственно, отвезут в полицию и, скорее всего, выдворят за пределы республики. Такой ситуации не было в 13-м еще году, в 14-м даже. Пример, процесс по Кутаеву, который, по Руслану Кутаеву, это чеченский политический заключенный, вот, который, в общем, достаточно широко освещался, я там могла работать спокойно, ну, тогда и правозащитники могли работать, а вот вся ситуация действительно стала очень плохой для этой работы, потому что просто помешают, не дадут возможности. А последние годы...
А давайте сейчас спросим у Игоря Каляпина, насколько справедливо вот тоже утверждение и в отношении работы правозащитников. Правильно я понимаю, что в настоящее время в Чечне, ну, может быть, найдутся единицы тех людей, которые осуществляют реальную правозащитную деятельность?
Наверное, это не совсем так. Люди, правозащитники, которые в Чечне реально работают, они есть. Другое дело, что мы с вами о них не слышим. Они не имеют возможности что-то публично говорить, они не имеют возможности обращаться к общественности, вы не имеете возможности брать у них интервью. И я так полагаю, что, наверное, в докладе Human Rights Watch эти фамилии тоже не фигурируют, просто потому что, к сожалению, правозащитники в Чечне поставлены перед таким выбором. Либо ты действительно пытаешься собирать какую-то информацию о нарушениях прав человека, либо ты об этих нарушениях, не находясь в Чечне, да, где-то можешь говорить. Вот такая проблема, она действительно есть.
То есть, получается, это фактически работа в стол. Ну да, но если человек знает о нарушении прав другого человека и при этом фактически ничего не может с этим поделать, ни пожаловаться, ни достучаться до какого-то вышестоящего начальства, тех же силовиков, то он работает просто ради интереса, что ли?
У некоторых организаций есть возможность просто разделять эту работу. Вот мы сейчас по такому же принципу начали работать в Чеченской Республике. У нас одни люди, которые никак себя там не позиционируют, не отождествляют с Комитетом по предотвращению пыток, работают в Чеченской Республике. Я, например, эту информацию каким-то образом пытаюсь реализовывать через правоохранительные органы, через средства массовой информации.
Для того, чтобы не рассекретить своих агентов, ну, простите за такой оборот.
Для того, чтобы не рассекретить сотрудников, которые не имеют возможности физически, не то что опасно, а это связано... Ну, с неминуемой расправой сейчас. То есть мы этот эксперимент, по-моему, достаточно последовательно довели до конца. То есть доказано, что нашим сотрудникам в Чечне находиться реально совершенно опасно. То есть нападение на них будет неизбежно произведено, вопрос через сколько суток. Ну, а следовательно, приходится работать вот так. Это не значит, что они там какие-то незаконные действия совершают, скрываются, там, под чужими паспортами там находятся. Нет, они просто не представляются сотрудниками Комитета по предотвращению пыток.
Татьяна, с вашей точки зрения, вот Рамзан Кадыров по-прежнему находится в сильной зависимости от Владимира Путина? Или же вот те игры, которые он устраивал с демонстрацией силы, об этом есть тоже в упомянутом вашем докладе, когда он собирал целый стадион своих бойцов. Вот эти вот фотографии в Инстаграме с собаками, готовыми покарать пятую колонну, митинги эти многотысячные, это все как раз демонстрация Владимиру Путину, что вообще-то я сам себе тут хозяин и просто так от меня не избавиться.
На самом деле зависимость Рамзана Кадырова от Кремля, она тотальная. И Рамзан Кадыров бесконечно нуждается в политической поддержке и в финансовой поддержке со стороны Кремля. И поэтому, когда президент Путин, пусть очень мягко, но все-таки публично упрекает Рамзана Кадырова в том, что у него недостаточно развиты отношения с федеральными чиновниками, да, дает ему соответствующую инструкцию, или даже говорит, что никто в России не может переступать через закон, и лидеры Чеченской Республики это тоже касается, вот такие мягкие, казалось бы, ласковые ремарки нельзя недооценивать. Они сами по себе очень важны. И отчасти усугубление давления на инакомыслящих внутри Чечни, и усугубление преследований журналистов, правозащитников последние полтора года связаны именно с попыткой, с одной стороны, чеченской власти напомнить населению внутри о том, что тотальный контроль все равно за ними, а с другой стороны, максимально пресечь поток негативной информации, которая выплескивается из Чечни, и которая может так или иначе повлиять на позицию, на отношения хозяев в Кремле. Вот это очень важно.
В программе Марьяны Тарачешниковой «Правосудие» принимали участие программный директор по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Полностью программу вы можете посмотреть или послушать на сайте свобода.орг. Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» итоговый выпуск за 31 августа. Два дня вблизи пункта пропуска Брест на белорусско-польской границе простоял стихийный лагерь беженцев из Чечни. Таким образом, около 200 человек, которые ранее безуспешно пытались получить статус беженцев в Польше, пытались обратить внимание на бедственное положение. Они говорят, что покидают родину, так как жить там невозможно. Тем временем польские власти заявляют, что поддаваться на провокацию не намерены, войны в Чечне нет, значит, люди решают экономические вопросы, рассказывает Игорь Корней.
На пустыре около пограничного перехода большая группа чеченцев появилась утром 29 августа. Мужчины, женщины, дети попытались пересечь границу через автодорожный пункт пропуска на автобусе, а потом и поездом Брест-Тирасполь. Однако, как рассказал один из представителей чеченской диаспоры, из нескольких сотен претендентов польская сторона принимает ходатайство не более чем от 2-3 семей, остальных отправляют обратно на следующем поезде. По словам участников протеста, многие люди живут в Бресте уже несколько месяцев и практически каждый день предпринимают попытки выехать в Польшу, чтобы получить статус беженца. При этом у большинства заканчиваются деньги на съем жилья в Бресте и на билеты, поэтому стихийный лагерь – отчаянная попытка обратить внимание на проблемы чеченского народа. Большинство людей, которых 29 августа польские пограничники развернули обратно, следующую ночь провели на земле. Одеяло и пищу обитателям протестного лагеря предоставило белорусское общество Красного Креста. Что-то принесли неравнодушные горожане. Поскольку четких планов на перспективу никто не озвучивал, сценарий рождался на ходу. Одни предлагали разбиться на мелкие группы и попытаться уехать в польский Тирасполь на автобусе, другие выступали за более радикальные меры – перенести лагерь на нейтральную полосу между польской и белорусской сторонами. Что не вызывало сомнений, так это очевидный факт. Ситуация постепенно выходит из-под контроля. Новые чеченские беженцы прибывают на границу каждый день, и количество жаждущих попасть в Евросоюз растет в арифметической прогрессии. По приблизительным подсчетам представителя чеченских беженцев Абдулы, в общей сложности в Бресте находится несколько тысяч его соотечественников.
В Бресте находится около 2700 беженцев из Кавказа, я так скажу. Просто нам нужна помощь, нам нужен ответ с польской власти. Могут ли они нам помочь? Или вообще во всем Европе есть ли какое-нибудь государство, которое может нам помочь? Если нету никого, значит мы вернемся домой, откуда мы пришли. И будем дальше голодать там. Кто голодует, кто рискует жизнью, мы будем так делать дальше.
30 августа на место прибыл генконсул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин, который так отреагировал на чрезвычайную ситуацию. «Я бы не сказал, что это какая-то акция протеста», – заявил он. «Просто российские граждане собрались здесь, ближе к границе, с требованием, чтобы их пропустила польская сторона, куда они, собственно говоря, и хотят уехать», – подчеркнул российский генконсул. Сами жители Чечни основными причинами миграции называют экономические и политические факторы. Прежде всего, отсутствие работы на родине и существующий политический режим, который не церемонится со своими оппонентами. Как сказал один из протестующих, в Чечне жить уже невозможно. Сегодня ты есть, а завтра растворишься в неизвестном направлении.
Даже если у него нет состояния, последний отдают, снимают жилье. Ради своих детей это делают. У кого уже закончились эти деньги, ночуют на вокзале. Вот сколько людей там ночуют. Там тоже нельзя нормально лечь. Да, ребенку, у них здесь есть свои законы и свои порядки. Мы не хотим нарушать законы и порядки Беларуси. Потому что мы даже благодарны, что нас приняли. Но все равно уже нам стыдно даже на вокзале ночевать.
30 августа Брест посетил представитель управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Жан-Ив Бушарди. В Брестском центре временного размещения он затронул ситуацию с чеченцами. «Мы прекрасно знаем, что это не проблема сегодняшнего дня», — сказал он. «Эта проблема возникла в 2012-2014 годах, когда люди из Чечни начали приезжать на границу. Их основная цель — попасть в Европу». Также он уточнил, что никто из этих лиц не хочет остаться в Белоруссии и не ходатайствует здесь о получении статуса беженца. А поскольку эти люди не хотят оставаться на территории Белоруссии, они не подпадают под мандат Управления Верховного комиссара. При этом он добавил, что его коллеги из Польши не могут повлиять на решение пограничников не пускать этих лиц на территорию Польши. В свою очередь, как отметил начальник управления по гражданству и миграции Управления внутренних дел Брестского облисполкома Александр Томашов, главная цель чеченских беженцев – встретиться с представителями польской дипмиссии. Руководство управления даже обратилось к польским дипломатам с просьбой наладить диалог, чтобы разъяснить нюансы внутреннего законодательства. Кого они могут принять, а кого нет? После этого люди будут готовы либо ехать на территорию Польши, если их примут, или в обратную сторону, откуда они приехали, уточнил Александр Томашов. Несмотря на первоначальные планы стоять до последнего, поздно вечером 30 августа все находившиеся у пограничного перехода чеченцы, которых польские пограничники отказались принять в качестве беженцев, разошлись. Точнее, вернулись на съемные квартиры в Брест. Причина, по которой люди дружно покинули лагерь, неизвестна. По крайней мере, как уточнили в Брестской пограничной группе, представителей польской дипмиссии чеченские беженцы так и не дождались. «Жаль детей, страдают ни за что, а после ночи, проведенной на земле, некоторые заболели», сказал в «Свободе» представитель чеченских беженцев Абдулла. «Мы поняли, что никому не нужны, поэтому решили уехать, это наше совместное решение», добавил он. Сегодня министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна не собирается поддаваться давлению тех, кто хочет привести Европу к миграционному кризису. Политик напомнил, что когда в Чечне была война, Польша принимала беженцев. Однако сейчас ситуация иная. «Польская граница закрыта, потому что в Чечне нет никакой войны, в отличие от прошлых лет», – подчеркнул он. «Это, по моему личному мнению, попытка создать новый маршрут миграции, приток мусульман в Европу. Мы выступаем за то, чтобы помочь пострадавшим. Помогаем тем, кто покидает страны, в которых идет война, и оказываем финансовую поддержку и помощь беженцам в лагерях», сказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак. Как уточнил брестский правозащитник Роман Кисляк, который оказывает правовую помощь беженцам, накануне чеченцы направили обращение к представителям чеченской диаспоры в Польше, надеясь, что после этого их проблема начнет решаться. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 31 августа. Кандидат демократов на выборах президента США Хиллари Клинтон по-прежнему опережает в вопросах своего соперника-республиканца Дональда Трампа. Однако ей приходится прилагать все силы, чтобы нейтрализовать новый поток негативных публикаций о себе. Обвинение бывшего государственного секретаря в коррупции остается самым существенным фактором президентской кампании на данном этапе. С подробностями Владимир Абаринов.
В своей недавней речи перед избирателями Дональд Трамп со всей силой своего красноречия обвинил Хиллари Клинтон в должностных преступлениях, которые она якобы совершила в бытность госсекретарем США.
Хиллари Клинтон is totally unfit.
Хиллари Клинтон совершенно не соответствует требованиям государственной службы. Невозможно установить, где кончается фонд Клинтона и где начинается государственный департамент. Сейчас уже более чем очевидно, что Клинтоны затеяли свой бизнес для того, чтобы извлекать выгоду из госслужбы. Они продавали доступ к госсекретарю и совершали определенные действия, как я предполагаю, за крупные суммы денег. Какие конкретно преступления они совершали при помощи этого предприятия? Их слишком много, чтобы рассказать о них в этой речи.
Деятельность благотворительного фонда Билла Клинтона стала предметом тщательного изучения после того, как выяснилось, что подчиненные Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем исполняли ее поручения, не связанные с должностными обязанностями, зато связанные с делами фонда. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой утверждается, что фонд Клинтона получал многомиллионные пожертвования от правительств, грубо нарушающих права человека. Среди доноров фонда обнаружилась, в частности, американская уранодобывающая компания «Uranium One», которую 3,5 года назад купила российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», получившая тем самым контроль над пятой частью урановых месторождений США. Сделка была заключена с одобрения Госдепартамента, который возглавляла тогда Хиллари Клинтон, а информация о взносах не предавалась огласке. Агентство AP, в свою очередь, сообщило о многочисленных встречах госсекретаря Клинтон с потенциальными донорами фонда. По подсчетам агентства, из 154 человек, встречавшихся с Клинтон, 85 пожертвовали фонду в общей сложности 156 миллионов долларов. Одним из самых щедрых доноров фонда стал зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы, миллиардер Виктор Пинчук. Общая сумма его взноса составила 13 миллионов долларов. В телефонном интервью с ведущей ток-шоу MSNBC Микой Бжезински Хиллари Клинтон заявила, что ничего кроме блага фонд Клинтона не делал, и это полностью соответствовало внешнеполитическому курсу США.
Госпожа госсекретарь, если бы вашим соперником был заслуживающий доверия республиканский кандидат, который занимал пост госсекретаря и управлял фондом, принимающим пожертвования от иностранных юридических лиц, неужели вы не критиковали бы его или ее за конфликт интересов?
Мика, я бы не критиковала. Я бы посмотрела, чем занимается фонд. Люди могут говорить все, что угодно. Я это понимаю. Но если нет доказательств конфликта интересов, я бы сказала, я ценю сделанную ими работу, которая помогла обеспечить доступной медициной 11,5 миллионов людей по всему миру, помогла им сводить концы с концами.
В ответ на критику фонд Клинтона объявил, что если Хиллари Клинтон станет президентом, он не будет принимать пожертвования от иностранных доноров. Но эта реакция не удовлетворила прессу. Диалог Хиллари Клинтон с ведущим ток-шоу CNN Андерсоном Купером.
Почему для фонда Клинтона было правильно принимать иностранные пожертвования, когда вы были государственным секретарем, но будет неправильно, если вы станете президентом?
То, что мы делали, когда я была госсекретарем, выходит далеко за рамки и масштабы деятельности любой благотворительной организации. Разумеется, если я стану президентом, возникнут уникальные обстоятельства.
Но разве эти уникальные обстоятельства не существовали, когда вы были госсекретарем?
Нет, послушайте, Андерсон, здесь много дыма без огня. Эта статья AP, она вырывает из контекста, не принимает во внимание около 2000 встреч, которые я провела с мировыми лидерами, будучи госсекретарем, а также бесчисленные встречи с должностными лицами США. Они охватили лишь малую часть моей работы и пришли к выводу и предположили, что мои встречи с такими людьми, как Эли Визель или Мелинда Гейтс или Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, каким-то образом связаны с фондом, а не с их статусом глубоко уважаемых глобальных лидеров. Это нелепо. Это люди, встретиться с которыми я почитала за честь. Любой госсекретарь был бы рад встретиться с ними, чтобы узнать об их деятельности и их видении.
В конце концов, вопросы прессы стали настолько настойчивыми, что Хиллари решила их игнорировать. После очередной встречи с избирателями в городе Рино, штат Невада, ее обступили сопровождавшие ее журналисты. Кандидат в президенты тем временем лакомилась шоколадными конфетами, которые поднесли ей работники местной кондитерской. На записи Хиллари хвалит шоколад, мужской голос произносит: «Теперь самое время для вопросов, верно?» Но Хиллари не обращает внимания на эту реплику и говорит женщине, которая держит поднос с конфетами: «Надо угостить прессу. Они такие замечательные, такие общительные, так прилежно трудятся. Они все заслужили по шоколадке». Журналисты снова наперебой пытаются выкрикнуть свои вопросы, но Хиллари удаляется и говорит им на прощание: «Вам понравится, попробуйте все». Ролик с этой сценой стал одним из хитов интернета, чему была особенно рада кондитерская фирма, получившая бесплатную рекламу. На своем веб-сайте она опубликовала сообщение о том, что Хиллари Клинтон особенно понравились трюфеля с начинкой из карамели, посыпанные морской солью. За молчание кандидата отдуваться пришлось руководителю ее избирательного штаба Робби Муку в интервью ведущей телекомпании MSNBC Николь Уоллес, к которой позже присоединяется ее коллега Джо Скарборо.
Почему вы не устроили ее пресс-конференцию сегодня? У вас есть проблема репутации, честности и добросовестности. Почему бы ей не поговорить с сопровождающими ее журналистами, которым известны все ваши хитроумные способы защиты? Речь ведь идет о репутации. Почему бы не дать ей самой ответить на вопросы? Она с этим наверняка справилась бы, если ваша защита убедительна.
Она дала в этом году более 300 интервью. Она отвечает на вопросы в разных форматах, и мы продолжаем работать над этим. Пожалуй, мой ответный ход в данном случае такой. Никто не спрашивает Дональда Трампа о его иностранных связях, его и людей, имеющих непосредственное влияние на него.
Я спрашиваю вас, почему вы не устроили пресс-конференцию сегодня, чтобы раз и навсегда избавиться от впечатления, что было что-то такое, что бросает на нее тень. Вы рассматривали такую возможность?
Мы каждый день рассматриваем все возможности. Она отвечает на вопросы. Она будет делать это и впредь. Все, о чем мы просим, это не выбирать специально 100 с чем-то встреч, а потом утверждать, что половина из них была с донорами фонда Клинтона, и при этом игнорировать 1700 других встреч.
Давайте уточним, потому что вы все время повторяете, что встречи подобраны тенденциозно. AP определила эти встречи как не имеющие отношения к обязанностям члена правительства. Вы ведь не оспариваете это определение, вы просто говорите, что они должны учитывать общее число встреч.
Насколько я понимаю, это были должностные лица правительств и видные иностранные деятели. Думаю, с учетом официальных встреч для госсекретаря это не очень много. Повторяю, по нашим подсчетам она провела свыше 1700 встреч, а в статье говорится о 100 с чем-то. Из них нам указывают на 85 и делают из этого сенсацию.
Наиболее взвешенный комментарий ситуации дал в интервью Андерсону Куперу историк Даглас Бринкли.
Это пока не отражается негативно в вопросах, не наносит ей ущерб. Но в интервью с Андерсоном она находилась в оборонительной позиции. В этом избирательном сезоне хочется быть оптимистом, радоваться и ликовать. Но вместо этого видишь, как она отражает все эти обвинения. Фонд Клинтона сделал невероятно много во всем мире, но он слишком большой, а когда дело разрастается, его порой сложно контролировать. Так что, боюсь, появится новые документы, связывающие фонд Клинтона с Госдепартаментом. Мы уже знаем, что WikiLeaks готовит какой-то октябрьский сюрприз. Она может легко выиграть выборы и вместе с тем остаться в обороне. По этой причине она за последний месяц дала немного интервью. Если бы в гонке участвовал кто-то другой, кроме Трампа, кандидата слабого во многих отношениях, и все же я думаю, что Хиллари Клинтон сейчас в очень затруднительном положении. Она никак не может избавиться от этой истории с электронной почтой. Она отравляет ей существование каждый божий день, 24 часа в сутки. Все это напоминает мне Никсона в 72-м году. Он выиграл выборы с большим преимуществом, как, вероятно, выиграет и Хиллари Клинтон. Но его по пятам преследовал Уотергейт.
Ричард Никсон переизбрался на второй срок с огромным преимуществом, несмотря на то, что первые разоблачения, связанные со взломом штаб-квартиры демократов в отеле «Уотергейт», уже появились в печати. Однако после выборов журналисты не успокоились, и в августе 1974 года Никсон подал в отставку, чтобы спастись от уголовного преследования.
О давлении, которое оказывается на Хиллари Клинтон, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 31 августа ведет Ирина Лагунина. Агентство Рейтер представило сегодня итоги очередного опроса большой группы международных аналитиков мирового нефтяного рынка. Впервые за последние полгода прогнозы относительно средней цены нефти в 2016 году оказались столь низкими. Эксперты полагают, что она составит менее $45.5 за баррель. Ранее, начиная с февраля, этот ежемесячный прогноз, наоборот, только повышался. Ведущий аналитик по сырьевым рынкам немецкого Commerzbank, второго по величине банка Германии, в интервью «Радио Свобода» говорит о перегретом ныне рынке нефти в мире и о резко изменившейся в последние годы роли стран ОПЕК. С ним беседовал мой коллега Сергей Синицкий.
Мировые цены на нефть эталонного сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, остаются выше $40 за баррель уже 5 месяцев подряд, то есть заметно больше, чем в полтора раза превышают очередной их минимум, отмеченный в конце января, когда баррель той же нефти подешевел до $27. Еще в середине июля и Международное энергетическое агентство, напомним, это структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей нас сегодня сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира, и Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, заявляли, что, по их мнению, уже к концу 2016 года на рынке нефти можно ожидать восстановления баланса спроса и предложения. Возможно. Но для этого необходимо, как минимум, чтобы резко сократился тот самый навес предложения нефти над реальным спросом на нее, который, собственно, и стал причиной почти трехкратного падения цен за последние 3 года. И если иметь в виду дальнейшее развитие событий на рынке нефти в течение всего лета, можно ли говорить о том, что они как-то приблизили такой результат? Наш собеседник сегодня – руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Ну, переизбыток предложения над спросом, конечно, сокращается, но сокращается намного медленнее, чем ожидало большинство экспертов на рынке. И причиной является не плохой спрос, спрос достаточно сильный и, может быть, даже сильнее, чем ожидалось еще несколько месяцев назад, но, к сожалению, для ОПЕК производство нефти в странах не ОПЕК сокращается намного медленнее, чем ожидалось. И, более того, некоторые страны даже наращивают производство за последнее время. И причиной является и то, что цены в последние месяцы поднялись, что привело к тому, что банкротства, которые ожидались, например, в сфере сланцевой нефти в США, происходят не с такой частотой, как ожидалось. То есть, ну да, события приближают этот результат, но, к сожалению, этот навес, как вы назвали, или переизбыток, не стоит ожидать, что он исчезнет в этом году, может быть, в течение первого 2 кварталов следующего года, но скорее это отодвинулось в течение последних 3 месяцев.
На главное событие августа для мировых финансовых рынков – выступление председателя Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джанет Йеллен на ежегодной конференции руководителей ведущих центральных банков мира в американском курортном городке Джексон-Хоул 26 августа, мировой рынок нефти реагировал сначала резким взлетом цен, но уже буквально через час столь же резким их падением. А уже на следующей неделе они снизились еще больше. Как объяснить такую динамику?
Ну, 2 вещи. Во-первых, конечно, не стоит переоценивать это выступление, потому что оно и для рынка валют в последние годы было не настолько важным, и в этот раз оно не явилось каким-то очень сильным событием. Оно, конечно, немножко усилило доллар, но не настолько, насколько можно было бы ожидать. А если говорить по нефти, то это, скорее всего, лишь случайность, что совпало 2 события. Сообщение о геополитических проблемах на Ближнем Востоке, что ракета со стороны Йемена задела некоторую подстанцию в Саудовской Аравии, и это подвело к тому, что цены поднялись на $1.50, а вовсе не какие-то комментарии Джанет Йеллен. Но я думаю, что динамика будет оставаться скорее негативной, потому что рынок перегрет, и, к сожалению, последний скачок с $41 до больше $50 по Бренту был исключительно спекуляционный, и эту перегретость нужно будет убирать с рынка. И поэтому я думаю, что цены скорее сохранят негативную динамику в последующие недели, может быть, даже месяцы.
Буквально накануне той встречи руководителей ведущих центробанков мира на конференции в Джексон-Хоуле министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в интервью, что в целом он не считает необходимым вмешиваться в действия рыночных сил и что рынок уже сам по себе движется в правильном направлении. Конец цитаты. По вашим предположениям, под правильным направлением, что именно здесь могло подразумеваться?
Ну, мой арабский не настолько хорош, чтобы это интерпретировать, но совсем недавно, еще буквально 2 недели назад, это совершенно по-другому звучало, что Саудовская Аравия думает сильно над тем, чтобы на встрече в Алжире, которая произойдет в сентябре, крепко подумать о том, чтобы ограничить перепроизводство нефти. То есть это настроение либо меняется за несколько дней, либо журналисты неплохо интерпретируют то, что он говорит. Я думаю, что он прав в своем последнем высказывании, что не нужно вмешиваться в действия рыночных механизмов, которые уже приводят к тому, что перепроизводство сбавляется, и все комментарии ОПЕКа по предстоящей встрече в Алжире, они скорее не приводят к тому результату, который нужен Саудовской Аравии в долгосрочной перспективе. Единственная политика, которая приведет к ожидаемым результатам в долгосрочной перспективе, это сидеть и ждать. Ждать того, чтобы спрос поднялся, ждать того, чтобы рост производства нефти снизился. К сожалению, ОПЕК в данный момент не контролирует больше рынок нефти по сравнению с ситуацией, которая была 2, 3 или 10 лет назад. И поэтому единственная политика в том, чтобы оставить рынок решать самому, какая будет цена, и пытаться не вмешиваться. То есть я согласен с этим высказыванием, но я, к сожалению, не могу понять, какую цель преследует Саудовская Аравия и ее нефтяной министр тем, что они буквально еженедельно меняют свое мнение.
Встреча группы нефтедобывающих стран мира в столице Катара, Дохе, в апреле этого года стала треском провалилась. Очередная конференция самих стран ОПЕК в июне в Вене также закончилась, по сути, ничем. Теперь ожидается их новая встреча в Алжире в конце сентября. На ваш взгляд, прибавилось ли в последние месяцы шансов на достижение каких-то договоренностей, как в рамках самой ОПЕК, так и ОПЕК с другими странами, о каком-то ограничении текущей добычи нефти? Или этих шансов больше отнюдь не стало по сравнению с тем, что было еще в апреле или июне?
Я думаю, что это просто смешно рассуждать о каких-то соглашениях, если задуматься о том, насколько изменилась природа ОПЕК за последние годы, и сравнить то, что делает ОПЕК, например, с центральными банками, которым ОПЕК в данный момент пытается подражать. Мы вспомним, вот как закончился кризис евро в июле-августе 2012 года. Марио Драги произнес свою знаменитую фразу: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить евро, и поверьте нам, этого будет достаточно». То есть ОПЕК пытается такой же самой риторикой убедить рынок, что мы в состоянии поднять цены на нефть, и верьте нам, этого будет достаточно. Во-первых, в данный момент не существует общей линии ОПЕК. Существует несколько стран, которые очень боятся того, чтобы цены дальше опускались, у которых очень серьезные финансовые проблемы, например, та же Венесуэла или другие латиноамериканские страны, также на Ближнем Востоке большие проблемы у некоторых стран финансово. То есть не существует такого вот сильного движения и понимания среди всех ОПЕКских стран, что действительно нужно это сделать. Второе, рынок этому не верит. То есть если вы спросите любого эксперта, который понимает немножко динамику рынка и стратегию ОПЕК за последние годы, насколько возможно действительно какое-то соглашение, которое будет всеми не только соглашено на бумаге, но и имплементировано, он скажет, что шансы этого буквально нулевые. Ну и третье, это по поводу того, что поверьте, что этого будет достаточно, этого будет недостаточно. Ну, допустим, даже ОПЕК встретится, договорится, и цена пойдет наверх. Это приведет к тому, что мы будем иметь перепроизводство на рынке нефти намного дольше, чем в данный момент ожидается. Это приведет к тому, что, может быть, в краткосрочной перспективе цены поднимутся до 60 долларов, а в долгосрочной перспективе снова опустятся до 40 долларов или ниже. То есть единственная стратегия, которая приемлема для ОПЕК в долгосрочной перспективе, просто сидеть и не торопиться и ждать. К сожалению, не все страны эту стратегию могут применять, потому что у разных ОПЕКских стран разные финансовые возможности.
Мировые цены на нефть сорта Brent вот уже 5 месяцев подряд не опускаются ниже 40 долларов за баррель, хотя, напомним, еще в конце января они падали аж до 27 долларов. По вашим представлениям, означает ли такая динамика, что, скажем, и до конца года цены вряд ли упадут ниже 40 долларов? Или наоборот, уровни последних месяцев отнюдь не исключают нового и заметного падения?
Но на самом деле на рынке то ли акций, то ли нефти невозможно гарантировать ничего. И опыт предыдущих 2 лет это мучит, когда еще 2 года назад это было абсолютно очевидно, что падение до 90 долларов это как бы недолгосрочно, а потом уже в начале этого года, когда цены были 27 долларов за бочку Brent, многие ожидали, что цена уйдет и до 10, и до 15 долларов в следующие месяцы. То есть, конечно, настроения меняются вместе с ценами. Можно сказать, и это правильно, что 40 является таким полом в данный момент для цены, потому что, ну, если цены будут ниже 40, то будет спад производства или замедление производства намного сильнее, чем ускорение спроса. То есть там рынок очень быстро сбалансируется, и, конечно, цены быстро отскочат. Поэтому я думаю, что динамика положительная, скорее всего, сохранится. То есть мы будем иметь такой небольшой подъем, каждый год по 5-10 долларов добавлять, но никаких ни 100 долларов, ни 30 долларов мы в следующие годы не должны видеть. Хотя краткосрочно не исключено, после того, как рынок сейчас так сильно перегрелся за последние 3-4 недели буквально, что отскок вниз не приведет цены там, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе ниже 40, хотя я считаю, что цена правильная, средневзвешенная сейчас на рынке, то есть с фундаментальной точки зрения, скорее 42-45 долларов, чем там 35 или 40 долларов.
Как вы оцениваете в нынешней ситуации фактор сланцевой нефти Соединенных Штатов для текущего же ценообразования на мировом рынке нефти? В последние недели появляется все больше сообщений о том, что те или иные американские нефтедобывающие компании и на некоторых месторождениях стремительно наращивают свои инвестиции в добычу на них.
Но сланец решает все. На этом можно уже согласиться. То есть ту роль, которую имел ОПЕК в последние десятилетия на рынке, будучи фактором, определяющим цену, эту роль принял сланец. Поэтому ожидать, что цены там скачут до 100 долларов в следующие месяцы или годы, это иллюзорно. Но при этом, конечно, сланец дорогой, нужны, конечно, высокие инвестиции, поэтому подъем будет скорее медленный, но сланец будет определять ценообразование. Если цены будут на некотором уровне, я думаю, что этот уровень где-то лежит между 50-60 долларов, там можно ожидать, что фирмы сланцевые будут хеджировать себя по этим ценам и будут наращивать производство. То есть пол где-то может быть около 40, потолок в данный момент где-то $50, но потолок будет подниматься в следующие годы.
Обращают на себя внимание и другие сообщения последних недель в западной деловой прессе о том, что в Китае, мол, начинает постепенно сокращаться собственная добыча нефти, и, стало быть, стране никуда не деться от наращивания ее импорта, что, естественно, поддержит цены на нефть. Вы также оцениваете такие перспективы или как-то иначе?
Ну, это очень интересный вообще фактор. Когда мы разговаривали о том, что производство нефти вне ОПЕК будет сокращаться, конечно, в первую очередь смотрели на Америку и смотрели немножко на Россию, смотрели немного на Норвегию и Мексику. То, что Китай является одним из крупнейших производителей нефти, вообще забыли. То есть Китай для всех является крупнейшим импортером нефти сырца, и поэтому как бы об этом все забыли. Но то спадение производства нефти в Китае, которое произошло с начала года, мы говорим уже о больше 400 тысяч баррелей нефти в день, которые были потеряны, почти на 10% по сравнению с прошлым годом, это, конечно, очень большая величина, и это, конечно, серьезно. То есть этот фактор является в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе очень важным фактором, который не стоит недооценивать. Это одно из причин, почему мы не настолько уж негативно смотрим на динамику цен на нефть в следующие месяцы, потому что мы считаем, что этот фактор будет подогревать импорт Китая.
Вспомним также о рекордных резервных запасах нефти, накопленных теперь в основных странах-потребителях и ставших фактически таким же значимым фактором для рынка, как и избыточная добыча сырья. Появляются ли некие основания полагать, что эти запасы начинают хоть сколько-нибудь заметно сокращаться, или пока таких оснований нет?
Ну, это, конечно, все в будущем. Снижение, на самом деле, не обязательно. Если мы видим все время постоянный рост спроса каждый год, то и запасы могут наращиваться. Потому что самое главное, то, чтобы эти запасы не росли сильно по сравнению с изменением спроса. Но проблема в том, что и сезональная динамика, и другие факторы говорят о том, что эти запасы, если действительно у нас сократилось перепроизводство, должны были уже падать в течение последних месяцев. Это не происходит. То ли мы не те статистики видим, то ли мы переоцениваем спрос, но, к сожалению, и это самое важное, запасы в Америке в последние месяцы и в последние недели скорее выросли, а не упали, как ожидались. И более того, мы видим перепроизводство не только на рынке сырца, но и особенно на рынках нефтепродуктов, как дизель или даже бензин. То есть на дизельном рынке мы уже видим это в течение последних многих месяцев, на рынке бензина это как бы достаточно новый феномен, но это, конечно, добавляет скепсиса и добавляет огня тем аналитикам, которые говорят, что цена будет падать, может быть, даже не $40, а может быть, и там 30 и выше, потому что это, конечно, самое важное, что спрос действительно превышает предложение для того, чтобы рынок когда-то стабилизировался.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг.
С ведущим аналитиком по сырьевым рынкам немецкого Commerzbank беседовал Сергей Свининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 31 августа. Около музея истории ГУЛАГа начали создавать сад памяти. Он будет состоять из деревьев и кустарников, привезенных с территории бывших советских лагерей от Магадана до Соловецких островов. Кроме того, в саду появятся растения, связанные с судьбами отдельных узников. Новый музейный проект вызвал гнев у лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который публично призвал перестать играть в ГУЛАГе. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Немногим менее года назад музей истории ГУЛАГа открылся в новом здании, переехав с Петровки в один из самотечных переулков, что тоже в центре Москвы. Тогда директор музея Роман Романов сообщал, что со временем во внутреннем дворе возникнет особая мемориальная зона, так называемый «сад памяти». В тот момент ни у кого возражений не возникло. Посадить дерево в память о каком-то человеке или событии – давняя почтенная традиция. Однако сейчас, как только на новостные ленты попало сообщение о начале работ в саде памяти, у него появились недоброжелатели. Сначала в социальных сетях развернулась дискуссия после того, как некая особа написала на Фейсбуке следующее. «Кто-то совсем обалдел. Лиственницы из Магадана и березки из Соловков. Хороший бюджет на транспортировку, учитывая, что все эти деревья растут в Подмосковье». Затем за комментариями телеканал Life News обратился к Геннадию Зюганову, и тот счел сад памяти вредной затеей.
Я бы посоветовал перестать играть в ГУЛАГи. Мы осудили эти нарушения закона еще в 56-м году. Мы примирились на фронтах Великой Отечественной, примирились попавшие под репрессии священники и казаки. Советская страна приняла целый ряд решений еще накануне войны. В 1935 году были восстановлены права кулаки. В 1936 году вернули все права казакам. Накануне войны были восстановлены права всей эксплуататорской классы. После войны всем, кто уехал за кордон, предложили, желают, возвращайтесь на родину. Я считаю, что русофобы и антисоветчики разрушили нашу советскую страну, когда в 90-е годы во главе спившимся и разложившимся Ельциным захватили насильно власть. Они тех, кто пытался сохранить союз, превратили в это пучистов. А сами на самом деле жулики, воры и проходимцы, которые распродали тысячелетнюю собственность страны под диктовку американских ЦРУшников. Надо сегодня расследовать все их преступления 90-х годов, а не играть во всякие сады и прочее. Они отвлекают внимание граждан от необходимости сплотиться перед лицом новых угроз. По сути дела, выполняют роль пятой колонны. Здесь не памятью пахнет, здесь пахнет очередным расколом и раздором, который не раз страну губил.
Такова версия исторических событий Геннадия Зюганова. А теперь слово директору Музея истории ГУЛАГа Роману Романову.
Такое сопротивление сохранению этой памяти, иногда мы с этим встречаемся, что люди считают, что память о трагедии и преступлениях не нужно сохранять, и они это обосновывают, что особенно сегодня это не нужно сохранять, сегодня главное подвиг. Это такое плоское немножко представление о том, что нужно сохранять, что не нужно, это, конечно, непонимание каких-то простых вещей, что человек может быть полноценным, только имея полноценное представление о своем прошлом. Когда что-то стирается, вытесняется или намеренно хочется это все переписать, нормального будущего у такого общества и просто у человека, которому не договорили, что с его дедами, прадедами было, нормального будущего и уверенного движения вперед не будет.
Ну а как вы прокомментируете обсуждение по поводу того, что это слишком дорогой проект, что на транспортировку этих деревьев понадобились какие-то значительные суммы?
На самом деле у нас на транспортировку деревьев абсолютно нету никакой сметы. Например, вот сейчас в сентябре я поеду в рабочую командировку на Соловки и планирую оттуда привезти уже несколько берез. Также нам наши коллеги, музейщики из регионов привозят деревья, просто приезжая в Москву, они привозят их с собой. И они не просят никаких денег. Это как раз говорит о том, что это дело живое. У нас не было никакой рекламной кампании, мы не организовывали какого-то призыва, но люди просто услышали каким-то образом, что мы планируем сад памяти, и они сами начинают привозить нам деревья. Из Йошкар-Олы, например, привезли каштаны, которые как раз посадила Наталья Сергеевна Королева. И наш коллега из Магадана привез хвойные деревья. И здесь, с точки зрения бюджета, мне кажется, даже не стоит это рассматривать. Люди будут везти, и нам нужно будет думать, каким образом всех желающих с этими деревьями разместить на нашем небольшом участке земли.
То есть с собянинскими затратами на озеленение это никак не только нельзя сравнивать, но это совсем разные истории.
Да, это абсолютно разные истории, и сад памяти, он должен быть живым. Например, росток яблони из Ессентуков, из сада, который сажала Ефросинья Антоновна Керсновская, нам тоже привозит Дарья Чепковская, которая ухаживает за этим садом, ухаживала за Ефросинью Антоновну, а сейчас ухаживает за ее домом и садом. Наверное, просто, знаете, такой скептический настрой у людей затмевает, что может быть по-другому, что люди могут сами захотеть привезти дерево с другого конца страны и посадить его, и не попросить за это денег никаких.
Почему дочь Королева участвовала в этой церемонии посадки дерева?
Вы знаете, это как раз не было какой-то такой торжественной посадки дерева. Это просто ее личное желание. Вот ее пригласил этот человек из Йошкар-Олы, то есть он ее лично знает, и он позвал ее, чтобы она посадила это дерево в память об отце. И она согласилась и приехала. То есть это не было какой-то торжественной церемонии. Понимаете, это как раз такое повседневное зарождение вот этого сада. Это вот живое дело, к которому люди хотят быть причастными.
Предполагаются ли в этом саду какие-нибудь таблички или тексты другого рода, обозначающие с чем, с кем связано это дерево?
Да, у нас будут и исторические справки, связанные с вот этим вот из дерева, из Магадана будет справка про магаданские колымские лагеря. Ну и про все остальные. Там, конечно, будет такое информационное сопровождение, и если это дерево будет связано с человеком, как на примере Ефросинии Антоновны Керсновской, конечно, это будет и информационная табличка. А с помощью мультимедийных технологий мы можем человеку дать ссылку на ее тетради, ее художественное наследие и на полную биографию. Это могут быть и аудиогиды, которые будут запускаться прямо на телефоне у человека, или это будет сканирование QR-кода, и деревья будут расти, а небольшие саженцы, для них у нас будет отведено особое место, такие будут ясли, и мы планируем в работе с детьми, с нашим образовательным центром, что дети смогут ухаживать за этим садом. В дальнейшем, ну вот уже сейчас понимая, что люди будут привозить нам саженцы, и они могут поместиться просто в саду, мы планируем, что эти саженцы здесь, выращивая, акклиматизируя, мы будем потом переносить уже в городские парки и сады с информационными табличками.
То есть они не будут случайными и безымянными, эти деревья?
Нет, ни в коем случае.
Не опасаетесь ли вы, что такое мнение, которое высказал Зюганов, сейчас станет настолько популярным, что у вас будут проблемы с этим садом?
Совсем не опасаюсь, потому что есть концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, есть указ президента о возведении монумента жертвам политических репрессий. Я понимаю, что иногда это болезненный процесс посмотреть на себя и на свою историю. Ну, есть люди, которые всячески этого противятся, но я воспринимаю это просто как процесс. Это идет, это должно быть.
Концепция – это концепция, но принята она была давно и в несколько других обстоятельствах, когда несколько другие были настроения в обществе. Я имею в виду практику. Не опасайтесь ли вы, допустим, актов вандализма?
Ну, это все будет караться по закону, акты вандализма. Они случаются, да, я это вижу, что происходит, как люди могут реагировать неадекватно. Но у нас этот сад будет вечером, например, закрываться, а утром открываться. И это охраняемая территория музея и видеонаблюдения.
Кстати, какова площадь этого сада?
Чуть меньше полгектара. Конечно, для этой темы требуется гораздо большего масштаба сад. Я думаю, это такой первый этап. Дальше мы будем, вот помимо того, что высаживать еще в городских парках саженцы, может быть, эта история разрастется до чего-то большего.
Что вы имеете в виду большего?
Музейно-мемориальную инфраструктуру города. Есть, например, расстрельный дом. Это Никольская, 23, где располагалась военная коллегия Верховного суда. И вот это здание, оно сейчас находится в таком удручающем состоянии, а там были вынесены расстрельные приговоры огромное количество людей. Там может быть и должен быть только музей. Там не может быть ни кафе, ни банка, ни магазина. И это может быть частью инфраструктуры города. Также у нас в присоединенной территории, в Новой Москве, есть спецобъект НКВД «Коммунарка», который также находится в немножко пропущенном состоянии, и это тоже должно быть местом памяти. Места памяти должны заговорить.
Ну, смотрите, пока вы собираетесь осуществлять вот такие проекты, куда чаще я слышу о том, что необходимо то в одном городе, то в другом установить памятник Сталину. И ведь обсуждается это сейчас уже вполне серьезно. Последняя новость, которую я узнала в этом ряду, это к мэру города Новосибирска, третьего по величине города страны, обратились какие-то местные жители, просят установить Сталина уже там. Не кажется ли вам, что общественное настроение, вот этот маятник, качнулся в другую сторону?
Про маятник нет, я не ощущаю, что он качнулся. Я чувствую некую дихотомию и понимаю, что в следующем году у нас в Москве, в столице нашей страны, появится монумент жертвам политических репрессий, и будет он установлен именно по указу президента. Я понимаю, что установка памятников Сталину, это немножечко вызывает вопрос, а как это может быть совмещено? А это как такой социальный срез. Эта история, она может быть совмещена и в сознании одного человека, и под крышей одного дома. Одни быть ярыми приверженцами коммунистической партии Сталина, а другое поколение может как раз говорить о том, что это было преступление, и мы должны осознавать прошлое и двигаться вперед. Я с этой ситуацией сталкиваюсь очень часто, что есть у разных поколений разное представление о прошлом. Молодое поколение сегодня, оно хочет видеть картину вчерашнюю не искаженную, не обрезанную, вырезанную, а такую, как это было на самом деле.
Вот когда Зюганов заявил, что ваш проект не памятью пахнет, а очередным расколом и раздором, который не раз страну губил, вы полагаете, что все-таки это мнение людей старших поколений, что на молодежь это не распространяется?
Нет, я сталкивался и встречался с молодыми людьми, которые примерно так же рассуждают, но когда ты знакомишься с ними ближе, и они знакомятся, например, с экспозицией музея, их мнение меняется. Ну, есть, конечно, радикально настроенные, а есть люди, которые открыты к восприятию, и им нужна информация. У меня, на самом деле, очень много примеров, когда люди действительно за несколько лет от какого-то активного неприятия этой темы доходили до такими приверженцами, и сейчас это друзья нашего музея.
Говорит Роман Романов, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 31 августа. Над этим часом работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.